«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин считает необходимым разработать единые учебники истории для средней школы. Это речь идет об учебниках истории России. Он подчеркнул, что учебники для школы должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам, уточнил президент. Об этом он сказал во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям в Еврейском музее Центре толерантности в Москве. Глава государства считает, что школа играет важную роль в формировании культуры взаимоотношений между людьми разных национальностей. А то можно ли унифицировать историю России по указке из Кремля? Мы сегодня беседуем с депутатом Госдумы второго созыва от фракции КПРФ Дарьей Митиной. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер.
Чем-то знакомым вам повеяло от этих нотаций, исходящих от президента России?
Да нет, не то, что знакомым. В принципе, президент сказал очень хорошие слова. Я, в принципе, могла бы под ними подписаться полностью, если их воспринимать именно как благое пожелание. Вот. Но мы все реалисты, мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации исторической мы живем, в какой стране. Вот. Поэтому я рискну спрогнозировать, что пожелание президента так и останется пожеланием. И на это есть основания, потому что на самом деле в течение 20 уже лет, да, значит, наша власть, олицетворением которого является президент Путин и его предшественник, они, в общем-то, старательно разрушали одну идеологическую монополию, вот, которая была в советское время. Вот, и теперь, не найдя, в общем-то, наверное, ничего лучшего, решили заменить ее другой идеологической монополией. Но общество немножко уже другое. Да, и нынешняя власть сделала немало для того, чтобы оно стало другим. Вот, поэтому я очень сомневаюсь в успехе предприятия. По крайней мере, вот все те прецеденты, которые уже имеются, написание единого учебника там, по истории, особенно это касается истории, потому что здесь, наверное, тяжелее всего делать единообразные учебники. Вот, все эти прецеденты, они, в общем-то, закончились неуспехом. То есть их не приняло ни научное сообщество, в общем-то, ни гражданское общество. Вот, эти учебники имеют достаточно сомнительную научную ценность. Вот, поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, как президент собирается решать задачу, которую он ставит перед собой и перед другими.
Как вы считаете, что навело президента на мысль о том, что необходимо сейчас и именно в данный исторический момент унифицировать российскую историю?
Ну, я, в общем-то, по натуре человек достаточно благожелательный и всегда исхожу из того, что людьми двигают лучшие побуждения, а не какие-то скрытые, так сказать, мотивы, да, неблаговидные. Вот. Поэтому я, на самом деле, считаю, что, видимо, президентом двигали те побуждения, что действительно российская история, советская история, она многократно переосмысливалась, есть много прецедентов фальсификации истории, там, попыток ревизии итогов Второй мировой войны, много разных других неприятных вещей, которые проходили с исторической наукой. И желание как-то все-таки навести в этом во всем хозяйстве порядок, оно, в общем-то, понятно. С другой стороны, мы видим, что как бы вот та комиссия, которая была создана по инициативе, опять же, президента, комиссия при президенте по противодействию фальсификации истории. Вот, она проработала некоторое конечное время, вот, и закончила свою деятельность, подвела итоги своей работы. Ее работа не была пролонгирована, несмотря на то, что, в общем-то, она сделала очень полезное дело. Она перелопатила кучу архивов, она вскрыла кучу исторических мифов. Вот. Она работала со многими зарубежными историками западными. Она формировала общественное мнение в нашей прессе и в зарубежной. Вот. Но, тем не менее, почему-то результаты этой комиссии, результаты ее работы, они были положены под сукно. Спрашивается, почему? Вот. И не получится ли так, что второй блин окажется, так сказать, еще более комом? Настолько ли востребован, реально востребован государством вот такая работа? Потому что, на самом деле, ну, сейчас очень сложно причесать нашу страну, да, у нас нет монополии на идеологию, у нас это в Конституции закреплено. А вот это как бы Путин и его предшественник много сделали для того, чтобы этой монополии действительно не было. Вот. И теперь причесать всю страну под единую идеологическую гребенку не получится. Обратите внимание, Владимир Владимирович не употребляет нигде в своей речи слово «идеология», но оно прочитывается, оно подразумевается. То есть вот слова «единая концепция», да, ну вот как здесь, да, еще разделить?
Двойных толкований.
Да. Вот. Но наша страна, она очень большая и очень разорвана в ментальном и ценностном отношении. Ну, условно говоря, там, простой пример. Там, во многих волгоградских школах сейчас, вот сегодня, действуют сталинские комнаты. Потому что там Сталинградская битва, там, перелом в войне, это все ассоциируется с именем Сталина. В то же время в ряде магаданских школ существует музей ГУЛАГа при школах. Вот, ребята этим занимаются, там, ведут какие-то поисковые работы и так далее. Вот, и мне будет очень сложно, как бы, объяснить волгоградцу, что он должен закрыть сталинскую комнату и открыть у себя музей ГУЛАГа. Точно так же, как будет сложно объяснить вот магаданскому школьнику, что нужно закрыть музей ГУЛАГа и, значит, открыть сталинскую комнату. Я лично не возьмусь это сделать. Вот. И как при таком разорванном сознании, такой сложной, так сказать, судьбе нашей исторической, да, идеологической, вот эту вот операцию провести, я вот лично в это не верю. С другой стороны, я предвижу попытки различных там фальсификаций и спекуляций на исторические темы, потому что понятно, что вот особенно прошедшее столетие, вот последний век советской истории, история России, это, в общем-то, очень короткий исторический отрезок времени, который в историческом масштабе, ну что это такое, 100 лет. Вот, он еще не осмыслен, не переосмыслен, и очень много различных подходов, различных, так сказать, трактовок, версий и так далее. Как это запихнуть в один учебник, я не знаю. С другой стороны, я просто, поскольку я сталкиваюсь с вузовской жизнью, там, с научной, знаю, как все среди историков, я сама ИСФАК МГУ закончила. Вот, я просто наблюдала ряд, так сказать, очень некрасивых историй, компаний, да, не побоюсь этого слова сказать. Вот, например, на моем родном историческом факультете МГУ. 2 года назад травлю, значит, профессора Вдовина и профессора Борсенкова, которые написали свой вариант учебника. Вот, учебник очень качественный, я как историк это говорю, он качественный с точки зрения там научного аппарата, вот, с точки зрения выверенности, так сказать, подхода и так далее. Вот, но понятно, что по ряду, так сказать, спорных моментов исторических, а у нас, в общем-то, вся история состоит из спорных моментов, вот, он не укладывается вот в этот официальный тред. И вместо научного спора, вместо научной дискуссии, вместо каких-то вот таких вот действительно исторических обсуждений, мы видели совершенно вот такую грубую, беспредельную, я не побоюсь этого слова, травлю двух профессоров Московского университета, в результате которой, значит, один из профессоров буквально отстранен от преподавания фактически, то есть у него отобрали все лекционные часы, там остались какие-то несчастные там семинары раз в неделю. Вот. Ну и второй тоже, значит, очень ограничен в праве преподавания. Вот. Это уж не говоря о тех замечательных сопутствующих вещах, как угрозы, как приезд на факультет, значит, различных конкретных ребят, то есть кто бы мог подумать, научный спор, вот во что это все вылилось. А почему это все происходит? Потому что, в общем-то, действительно, как бы нету у нас единого подхода, нет у нас, и все это накладывается на вот такую полукриминальную ситуацию, которая опутывает все, в общем-то, слои нашего общества, в том числе, к сожалению, науку. Вот. И я, честно говоря, я рада подписаться по словам Путина, но я совершенно не верю, что в ближайшее время, в обозримом будущем, там, 5, 10, 15, 20 лет, вот это будет реально сделать. Я скептик.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, можно ли унифицировать историю России по указке из Кремля. Об этом мы беседуем с депутатом Государственной Думы второго созыва от фракции КПРФ Дарьей Митиной.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об унификации истории России, которую предвидит президент. Мы беседуем с депутатом Государственной Думы второго созыва от фракции КПРФ Дарьей Митиной. Как по-вашему, Дарья, вот, например, события 91-93 года, даже не те, о которых 100 лет, вы говорите, прошло, а вот которые на наших глазах произошли, можно ли вообще под единый шаблон подвести в любом учебнике, не говоря уже об учебнике истории?
Да нет, конечно. Вот мы с вами двое, да, мы очевидцы и во многом участники событий и 91-го года, и 93-го года. Я уверена, что у нас с вами, если, так сказать, начать разбираться, будут, мягко говоря, непохожие трактовки того, что произошло. Вот. Точно так же и в масштабе всей страны. Вот. Но как бы я бы отделила здесь два аспекта. Одно дело, значит, действительно научный спор, спор историков. Это дело такое, в общем, долгое, долгоиграющее. Это еще не одно десятилетие, а может быть не один век. Мы будем спорить об этом. С другой стороны, есть вопросы чисто правового характера. Вот, например, условно говоря, вот такой острый катынский вопрос, да? Вот один из наиболее острых вопросов Второй мировой войны – катынский вопрос. Почему, собственно, разгорелся сыр-бор, и почему такая ожесточенная идет борьба, которая уже давно перешагнула рамки научного сообщества и уже на дипломатическом уровне между двумя, а то и тремя странами, значит, идет вот эта полемика. Потому что, несмотря на то, что открылись архивы, причем архивы открылись не все, но тем не менее, значит, многие архивы открылись, мы выяснили, что вот новая, так сказать, концепция катынских событий, которую нам предлагаются считать общепринятой, канонической, она строится на подложных документах, которые появились после работы комиссии Яковлева, Фалина и так далее. Вот, раньше их не было, вот эти секретные так называемые протоколы. Вот, то есть здесь явно должностной подлог. То есть я думаю, что как бы история еще нас рассудит, кто там и что, и как это все было. Вот, я просто уверена, что виновники должны понести ответственность, потому что это подлог. Есть, так сказать, такая уголовная статья, это уголовное преступление. Но вот такие вот вещи, они не проходят бесследно, потому что они, соответственно, наносят травмы национальному сознанию. И нашему, и польскому, в общем-то, и немецкому. И вот это извращенное представление об истории нашей, оно отдаляет тот светлый момент, когда, в общем-то, исторические вот эти споры будут, так сказать, благополучно разрешены. Вот эта вот взаимная боль, взаимная обида, она рискует продлиться еще на столетия. А все потому, что какая-то, извините, сволочь там подменила бумажки в архиве. Да, из-за этого все вот так вот перевернулось. Вспомните, как это все остро воспринималось вот буквально там пару лет назад. Загадочная смерть Виктора Ивановича Илюхина, который обладал некими эксклюзивными материалами по Катыни. Вот, он долго занимался этим вопросом, вот, сотрудничал и со спецслужбами, и с историками, и так далее. У него сложилось видение определенное, у него сложился массив определенных документов, Многие из которых просто невосстановимы, потому что с его момента его загадочной смерти, ну, не будем, опять же, ни на кого показывать пальцем, это все недоказуемо, да, вот, но, тем не менее, вот, человек загадочно умер в отсвете лет, да, ничем не болел, вот, олицетворял богатырское здоровье, вот, и вдруг, после того, как он проанонсировал, что скоро он обнародует документы, которые, в общем-то, поразят мир, вот, вдруг сердечный приступ. Никогда никаких проблем с кардиологией у человека не было. Поэтому история – это, в общем-то, не только дело книжных червей. То есть, как бы, здесь дело не в берестяных грамотах, а дело в том, что, как бы, еще живы свидетели, еще живы участники событий, особенно что касается войны. Вот. Я уж не говорю про какие-то элементы постсоветской истории. Вот. Поэтому дело-то, в общем, такое. Вот. Я бы не стала ограничиваться обсуждением только каких-то научных аспектов.
Есть звонок, давайте послушаем вопрос. Вам слово.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Иннокентий Хлебников из Кургана. 78 лет, инженер-энергетик.
Ваш вопрос, Дарья Митиной, да.
Я инженер-энергетик. Наша семья за 20 век потеряла десятки человек в результате раскулачивания, расстрелов. И вот мне непонятно, как можно писать историю России, если на сегодня весь массив документов ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. Все находится все в архивах ФСБ. Конечно, я один исследователь до них не доберется. Спасибо. А если достучишься до них, то у них нет ни нормальной техники, ничего.
Спасибо, Иннокентий, слово Дарье Митиной.
Ну, на самом деле, действительно, еще не все архивы открыты. Есть архивы спецслужб, которые еще пока недоступны для широкого пользователя. Вот. Но, тем не менее, для ученых, для людей, которые имеют отношение к науке, они уже в основном доступны. Вот. Ну, и что касается открытия архивов, я думаю, что это дело все-таки ближайшего будущего. По крайней мере, я недавно слышала интервью с директором ГАРФа Сергеем Мироненко, который сказал, что буквально в течение 5-10 лет все наши архивы они будут доступны широкому исследователю. Вот. Другое дело, что это не исчерпывает проблемы. Вот, например, один из таких острых вопросов нашей истории, там, допустим, репрессии. Да? В общем-то, все документы уже доступны на самом деле. И документы НКВД и так далее. Вот, есть уже и цифры, есть вся документация, но проблема еще и в трактовках. Даже те же самые цифры люди считают совершенно по-разному. И мы это наблюдаем, так сказать, читая исторические журналы и наблюдая, как разные концепции сталкиваются между собой. То же самое взять любой, так сказать, острый момент истории. Там 93-й год, да, вот стрельба в центре Москвы. Помимо официальной канонической версии, да, официозной, вот, работала парламентская комиссия по расследованию этих самых событий. Вот, наиболее полная версия, на самом деле, была представлена в итоге работы парламентской комиссии под председательством Вадима Филимонова, депутата. Вот, в принципе, все известно. Вот, с точностью до минуты. Кто откуда бежал, кто где стрелял, кто какие приказы отдавал и так далее. Означает ли это, что у нас есть какое-то единое мнение и единый подход к этим событиям? Нет, не означает. Со стороны разных людей, которые занимают ту или иную позицию, вот, со стороны участников событий, со стороны власти, все подходы разные. Хотя, в общем-то, ничего не засекречено, все открыто. Вот, поэтому недостаток информации – это, конечно, большая проблема, но это только часть проблемы. Вот, конечно, на самом деле, вот то, о чем вы говорили, вот невозможность формирования единой концепции при подходе к истории, ну, я так думаю, что это только по прошествии там 100-150-200 лет будет как-то возможно, потому что, ну, в общем-то, предыдущие там столетия более-менее как-то консенсусно мы оценили. Хотя тоже, например, да, вот роль Петра Первого, например. Вот, диаметрально противоположные оценки. Вот, я думаю, конечно, вот если мы все-таки политизируем вопрос, уйдем, собственно, от каких-то научных дискуссий, президент имел в виду несколько другое. Президент имел в виду, наверное, все-таки, что государство наше имеет власть президентскую, вот, вертикаль власти. Вот, и эта власть должна иметь, так сказать, историю, которая, в общем-то, будет устраивать именно эту самую вертикаль власти. Это, конечно, плохая версия, но мне она кажется наиболее близкой к истине. Потому что, на самом деле, вот все попытки, имеющиеся написать единые учебники со стороны правящей партии «Единой России», вот, они, в общем-то, как говорится, как у нас Черномырдин любил шутить, что не напиши, все равно учебник по истории КПСС получается. Вот теперь все подчинено некому единому, так сказать, вектору. Вот мне этот вектор не нравится, я с ним не согласна. Я, например, оппонент нынешней власти. Вот, и я историк. То есть, грубо говоря, я совершенно не могу гарантировать, что если я напишу там когда-нибудь альтернативный вариант учебника, он будет принят к рассмотрению и каким-то образом, пройдя соответствующие процедуры, попадет на школьные парты. Вот. Тем не менее, в нашем обществе, в общем-то, любой человек, который обладает необходимыми квалификационными требованиями и соответствующими знаниями, познаниями историческими, он может такой учебник написать. Вот если мы отменим вот эту вариативность, ведь раньше как было? Единый учебник у нас был в советское время. Потом, после 91 года от этого отказались, провозгласили концепцию вариативности. Вот, значит, началась такая неразбериха, такая путаница, такая профанация вообще любого знания, не только исторического, что правительство стало вводить ограничения в виде соответствующих грифов. Министерство образования и науки вводит грифы «рекомендованный учебник» и «допущенный учебник». Вот. Есть список вот этих самых книг, которые эти грифы соответствующие получают. Вот. Ну, понятно, что вам сейчас расскажут очень много страшилок, каким образом и за сколько, значит, какой прейскурант получения там, того или иного грифа и так далее. Безусловно, различных нарушений была масса. Вот, можно ревизовать эти списки, можно их закрыть как-то, как говорится, подвести черту. Вот, но окончательно их отменить и заставить всех учиться по одинаковому учебнику невозможно. Вот, тем более, что с правовой точки зрения, вот как я уже, так сказать, вот проверяла, да, по нормативной базе, у нас нету сейчас никакого императивного, в общем-то, долженствования использовать те или иные учебники, даже если они имеют соответствующий гриф. В принципе, значит, даже если какой-то историк пожелает учить детей по учебнику Кредера, совершенно безумному совершенно, я не побоюсь этому слову, как бредовому учебнику Кредера, ему, по большому счету, никто не может запретить. Понятно, что на него административно каким-то образом надавят, но если он пойдет в суд и попытается доказать с правовой точки зрения свое право в суде, он его докажет. Несмотря на то, что учебник Кредера, он, конечно, не имеет общего вообще ничего ни с какой историей. Это как раз вот тот учебник, где, значит, вклад СССР в Великую Победу описан буквально одним абзацем. А тем временем, значит, СССР начал наступление на Восточном фронте. Все. Вся остальная война, ее выиграли там непонятно кто. Американцы, англичане, французы, кто угодно, только не Советский Союз. Вот это такой учебник. Он до сих пор есть. Вот. Его, значит, автор саратовский, так сказать, ученый. Вот. Он в свое время наделал много шуму, этот учебник. Его как бы задвинули. Вот. Тем временем отдельные энтузиасты по нему до сих пор преподают. И никаких, так сказать, мер воздействия, в общем-то, к ним применить невозможно. Вот, поэтому я, в принципе, не против единого учебника. Вот, я не против и вариативности учебника. Но вы уж как-то определитесь, господа. Потому что, на самом деле, вот что действительно вредит и исторической науке, и всей системе образования, это постоянные перманентные перемены. Потому что если любую систему, да, вот в течение там, 20-30 лет без конца реформировать, то наступает коллапс. Вот. А реформа образования, вот, она у нас идет не с начала правления Путина, и не с 96-го года, и не с 91-го даже года, а с 84-го года, то еще с глубоко советского времени, когда была объявлена школьная реформа, и вот с этого времени уже скоро, как говорится, 35 лет, да, и сколько там, 40,
30,
да?
На будущий год.
Да, 30 на будущий год. Вот. С этого времени перманентно у нас идет реформа и с точки зрения организационной структуры, и с точки зрения содержания образования. Вот это, конечно, совершенно губительно, потому что любая система, она вот такой перманентной перестройки не выдерживает. Вот. И в этом плане, ну, если уж действительно власть не может прийти к одному видению, к одному какому-то решению, то самый, конечно, надежный способ – это просто реформу прекратить. Вот реформа – это как ремонт в квартире. Его нельзя закончить, его можно только вот прекратить. Вот. И то же самое с реформированием исторического образования. Вы уж определитесь, остановитесь на каком-то, да, из варианте решения. Либо один учебник там, либо там список, вот, и так далее. А вот, это, ну, понятно, здесь еще есть некий материальный интерес, если уж совсем приземлять разговор. Потому что любое историческое знание, это же не только наука, это еще и издательская деятельность. Это огромный бизнес, вообще-то, учебники, да. Вот, это написание учебников. То есть, грубо говоря, почва для передела сфер влияния здесь, она огромная. Мы знаем эпизоды с издательствами учебной литературы, с той же «Авантой плюс», с той же «Дрофой», когда просто, ну, буквально людей отстреливали. Вот сейчас опять, чем это не повод? Президент сделал заявление, чем это не повод устроить очередной передел сфер влияния вот в этой области. Сейчас будут перелопачивать учебники, заказывать новые, издавать новые. То есть я предвижу, в общем-то, разгул совершенно ненаучных и, в общем-то, событий, далеких от исторической науки, скажем так.
А как, по-вашему, до тех пор, пока у власти находятся выходцы из спецслужб, о которых вы сказали, что не все о них известно, можно ли правдиво изучать историю взрывов домов 99-го года, начало Второй Чеченской войны, убийства журналистов и такие вот знаковые события новейшего времени?
Ну, мне кажется, что это не очень взаимосвязанные вопросы. Кто бы ни находился у власти, объективно изучать любые события можно. И любой историк, в общем-то, в этом-то и состоит задача историка, чтобы, невзирая ни на какие препятствия, чтобы, невзирая ни на какие попытки там скрыть те или иные исторические факты, до этой правды докапываться. И люди докапывались. Вот. Но проблема же не просто в том, чтобы узнать правду. Ну, вот узнал ты, допустим, да? Проблема в том, чтобы это обнародовать, опубликовать, чтобы заставить общество поверить в твою, так сказать, версию, принять ее, значит, каким-то образом сформулировать свое отношение. Вот это уже гораздо труднее, и вот это как раз то, чем власть управляет, потому что в ее руках огромная вот эта вот так называемая добрая машина правды. Вот, она может широко популяризировать что-то, а может наоборот. То есть, как бы кнопка вот эта вот включения света и выключения света, вот она, конечно, в руках власти. И какие бы усилия гражданское общество ни предпринимало, сейчас есть много каналов, сейчас есть интернет, вот, есть всевозможные прессы и так далее. Но нужно признать, вот как бы итоги выборов, они нам наглядно совершенно показывают, что все-таки основной идеологический инструмент у нас – это телевизор пока что. Не интернет, не какая-то вот индивидуальная работа с населением, а именно вот этот самый зомбоящик. Вот. А политика зомбоящика, политика телеканалов, она определяется понятно где и понятно кем. Вот. Поэтому, что бы там ни раскопал Илюхин, опять же, да, ну, соберет он пресс-конференцию с 10 журналистов. Просто, грубо говоря, не получит его версия широкого хождения, а главное, апробирование в обществе. Вот, то есть она останется уделом там, книжных червей, историков, там, архивистов, людей, которые специально этим интересуются. Вот, а для того, чтобы это стало государственной концепцией, чтобы это вошло в элементы там, государственной идеологии, да, не побоимся этого слова, вот, для этого нужно соответствующее, так сказать, расположение власти. А его нету. Власть не заинтересована в показе правды, власть не заинтересована в том, чтобы эта правда выходила наружу, потому что тогда очень много чего придется показывать. Вот. Поэтому, конечно, ну, я надеюсь действительно на историческое сообщество, на его добросовестность, вот, на то, что есть настоящие историки, что они работают с архивами. Есть позитивные, кстати, примеры. Вот, я человек объективный, я не склонна только, допустим, критиковать шаги власти. Вот, например, та же самая комиссия по противодействию фальсификации, это очень полезная была затея. Тот же самый фонд «Историческая память», который историки Александр Дюков и Владимир Семендей возглавляют, это тоже очень полезная вещь. Потому что они смогли развенчать многие мифы, которые существуют и в наших мозгах, и в мозгах наших зарубежных, так сказать, коллег. Вот. То есть есть, конечно, светлые как бы пятна, да? Вот. Но, к сожалению, пока вот эти вот достижения исторические не будут соответствующим образом популяризированы, они останутся уделом очень узкого круга лиц.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, вам слово.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я очень сильно удивлен словами Дарьи Митиной, потому что на самом деле то, что предлагает Путин, это явное такое мракобесие. Речь идет о создании нового краткого курса ВКПБ в форме единственного верного учебника с восхвалением всех наших этапов истории. Такое понятие, как разномыслие, парализм, будет уничтожено. Вот этим и занималась вот эта одиозная комиссия в вопросе фальсификации в интересах России, которая настолько была одиозна, что ее даже нынешняя власть должна принуждена была распустить. Вот я думаю, что в этом учебнике, который сейчас будет сделан Путиным, вот там все это и будет. Сталинская комната будет в каждой школе, будет отрицаться преступление НКВД в Катыни, скажут, что этого не было. Вот, кстати, сказали про Борченкова и Вдовина. Но они в своем учебнике восхваляли как раз сталинские депортации, они говорили, что это все правильно.
Вот не надо только врать, уважаемый товарищ, ведь можно можно ведь взять текст и проверить. Никаких восхвалений и депортаций. Вот давайте, как говорится, пруфлинки в студию. Я вот очень не люблю вот этого Гонева, примитивного, да? Ведь когда есть текст, и надо опираться на текст. Вот когда действительно человека тыкаешь носом в текст, тут же пафос пропадает, тут же вот этот гонор пропадает, понимаете? Я очень не люблю голословных обвинений. Возьмите текст, я уверена, что вы этот учебник не то что не читали, у вас его нет дома, вы его в глаза не видели. Вот тогда с вами поговорим. А пока давайте снизьте пока интонации.
Ну, давайте, можно отвечать уже.
Это наш... Ну, я ответила, потому что на самом деле, ну, как бы, вот человек... Характерный пример, да, вот монополия на истину. Вот никто у нас сейчас не претендует настолько монополии на истину, как господа либералы. Вот, они считают, что их видение единственное возможное, их видение единственное правильное. Вот, а все сталинские комнаты надо позакрывать, да. Это хорошо. А вот то, что, допустим, там музей ГУЛАГа позакрывать, это плохо. Я не спорю. Пусть люди сами решают, что им ближе. Пусть люди сами выбирают. Люди, наверное, не зря эту сталинскую комнату открыли. Точно так же, как не зря они открыли музей ГУЛАГа. Наверное, это результат какой-то действительно работы и ментальной, и научной, и архивной, и поисковой, и так далее. Вот. Это выражение какого-то вот, действительно концепта. Вот. И рассказать о том, что вот люди должны, опять же, вот закрыть что-то, вычеркнуть там 100 лет собственной истории, я считаю, что это неправильно. Я-то как раз, вот товарищ, на самом деле, ну, господин, я не знаю, как к вам обращаться, он меня невнимательно слушал. Я-то как раз критикую слова Путина. Вот, я как раз говорю о том, что это вот он предлагает нереальные вещи, которые не обретут в России своего практического воплощения сейчас, потому что они не могут их обрести. Вот, а человек начинает как бы трактовать мои слова совершенно и приписывает мне то, чего я не говорил. Я-то как раз очень критически к этой идее путинской отношусь, потому что я понимаю, что, в общем-то, благие пожелания, они, ими очень часто вымощены дорогой, сами знаете куда.
А как, по-вашему, будут ли расхождения в трактовке роли Русской Православной Церкви? Вот то, что она вначале была врагом власти большевистской, а потом стала во время войны возрождаться, а сейчас уже практически как идеолог нынешнего режима.
Ну, на самом деле, единого взгляда на церковь никогда не существовало, потому что церковь, в общем-то, это такой же элемент общества, как любой другой элемент общества. И здесь все зависит от исторического контекста. Вот. И, опять же, 20-е годы шли не гонения на церковь, шла классовая борьба, поскольку, условно говоря, та же церковь, она выступала в роли одного из крупнейших, так сказать, собственников, крупнейших эксплуататоров, борьба шла с эксплуататорским классом. Вот. Потом эта борьба стала сходить на нет. Вот, потом, грубо говоря, сама церковь изменилась, она развернулась лицом к государству. То есть здесь как бы шел обоюдный процесс.
Ну, условно говоря, взорвали храм Христа Спасителя в 1931 году. Как это можно истолковать сейчас? Вот разные, представьте себе две точки зрения на этот акт.
Ну, на самом деле, скажем так, как бы, когда этот храм строили, значит, нам же говорят как, что он построен народом, на народные деньги. Это не совсем так. То есть с самого начала с этим храмом было что-то не то. Вот. И если мы откроем источники, то даже тогда на этапе строительства, когда московский генерал-губернатор пытался собрать народные средства и собрал 5 копеек, в результате за все платила казна, вот уже тогда сказали, что этому храму долго не простоять. Вот. И строго говоря, на самом деле, вот если мы посмотрим храмовую архитектуру, значит, культовые сооружения, которые у нас не просто не взрывались, они сохранялись, поддерживались, они охранялись Министерством культуры, на них выделялись огромные деньги. Да, безусловно, можно спорить, имела ли художественная ценность, допустим, храм тот или иной, вот, имела ли ценность там храм на Сухаревке, который был сломан. Вот. Нужно всегда смотреть в зависимости от контекста. Потому что если мы, опять же, возьмем монастыри, храмы, которые у нас поддерживались государством, и в которых вкачивались огромные средства, наверное, не потому, что у нас было какое-то сращивание, да, церкви и государства. У нас церковь и государство отделена. Вот. У нас церкви рассматривались исключительно как памятники культуры. Вот такой был государственный на это дело взгляд. Вот, я на самом деле считаю, что как бы ничего взрывать не надо, по максимуму нужно все сохранять. Вот, другое дело, что мы сейчас, вот с высоты, да, наших лет, мы не можем понять, значит, какие мотивы там превалировали. Может, там плывун был под этим храмом. Может, там, я не знаю, там, потому что одно дело, когда там бассейн, вот, другое дело, когда там сооружение стоит. Вот, поэтому здесь нужно всегда опираться на исторический контекст.
Сейчас там мойка машин под этим храмом, сейчас уже известно, что там под ним.
Да, вот я, например, считаю, что, да, воздвигать подземную стоянку и гаражи, вот, это гораздо более, большее оскорбление для церкви, вот, и устраивать там, условно говоря, торговые залы и всякое прочее. На самом деле, вот вы будете смеяться. Я, поскольку еще и руковожу общественной организацией коммунистической молодежной, Российский коммунистический союз молодежи. Вот у меня был момент, когда мне нужно было найти помещение для съезда моего комсомола. Вот, и мне пришел вот буквально прайс-лист из Храма Христа Спасителя, что вы у нас можете арендовать зал под любое мероприятие. Стоило это, кстати, не очень дорого, потому что, ну, понятно, что мы организация не богатая, там, на колонный зал у нас не хватит. Вот, а вот в то время арендовать зал в Храме Христа Спасителя нам было вполне по деньгам. Другое дело, что это абсурд, да, вот проводить съезд коммунистической организации в храме.
Зал
вот,
церковных соборов он называется.
Естественно, да. Мы не стали. Там есть зал церковных соборов, и есть куча еще разных других залов, тоже красивых, тоже торжественных и так далее, более маленьких. Зал церковных соборов, он большой, центральный. Вот. То есть, другими словами, в принципе, значит, Храм Христа Спасителя, он давно перестал выполнять свою вот эту культовую духовную функцию. Вот это вполне себе бизнес-предприятие. Вот, люди сдают эти площади в аренду. Вот, поэтому где там чего и кто кого больше оскорбил, это вопрос очень такой дискуссионный, я бы сказала.
Давайте послушаем еще один вопрос. Вам слово.
Алло.
Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. У меня несколько слов по вашему выступлению. Вот до тех пор, пока в России законодательно не будет осужден кровавый тоталитарный режим Сталина, вот до тех пор у нас истории в России не будет. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.
Ну, был же 20-й съезд, Геннадий Сергеевич, и что? Вот прошло почти 60 лет после него, а дискуссии продолжает уже новое поколение. Так что, к сожалению, закрепить все законодательно, как это пытается сейчас президент сделать.
Как это можно вообще
избежать двойных толкований? Так это не получится, слово Дарьи Митиной.
Не, ну я просто, вот еще раз, друзья мои, ну, опять же, вот вы пафосно осуждаете тоталитарный режим с совершенно тоталитарных позиций. Это тоже признак тоталитарного мышления. Ну, не терпит история такого отношения к себе. Вот я, например, ну, я уж не говорю о том, что огромная часть страны, но есть все-таки какие-то объективные замеры там. Ну, не хотите вы прислушиваться к мнению того же ВЦИОМа, да, ну, проведите вы независимые. Совершенно другие вы получите мнения, совершенно другие оценки. Вот, прошедшие истории, в том числе и сталинского периода. И с этим нужно считаться. Понятно, что демократия – это уважение не только уважение мнения меньшинства, но это и уважение мнения большинства тоже, как бы это кому-то неприятно было слышать. Вот, поэтому, на самом деле, грубо говоря, я помню 91-й год, когда вот только-только, да, распалась советская система, и вот я прихожу учиться на ИСТФАК, и насколько здоровым, насколько взвешенным было отношение вот нашей профессуры ИСТФАКовской ко всем этим вопросам. Казалось бы, страна на изломе, такие дискуссии, там, дебаты, там, чуть ли не до крови, вот, все эти разоблачения, вал всего. Вот. И тем не менее, вот мы учились, мы не чувствовали никакого идеологического давления, никакого идеологического диктата ни в эту сторону, ни в ту сторону. Понятно, что как бы вот коммунистическая, так сказать, концепция уже выходила из моды, там, значит, другая концепция шла ей на смену. Вот. Но мы этого на себе не чувствовали. Нас вот не перемалывали вот эти жернова, вот этой нетерпимости. Мы этого не чувствовали. А все почему? Потому что ИСТФАК это как бы тогда, по крайней мере, да, я не знаю, что сейчас от моего родного факультета осталось, но тогда это действительно был храм науки, именно науки. А человеку от науки, вот, который не спекулирует имеющимся историческим, экономическим, социологическим, каким угодно знанием, вот, ему проще относиться к своей истории спокойно, спокойно и взвешенно. Там было много чего хорошего, много чего плохого. Вот, и сейчас как бы вот законодательно что-то закрепить, друзья мои, ну чем вы тогда отличаетесь от тех людей, против которых вы выступаете? От тех же самых тоталитаристов. Это тоже тот же самый пример тоталитарного мышления, только с обратным знаком. Вот только это я и могу сказать.
Да, но все сравнивают обычно с Нюрнбергским процессом, но историческая аналогия не уместна.
Это кощунственное сравнение. Историческое, я принципиально против таких сравнений. Я даже не, я, ну, меня не укладывается в голове просто. Мне это странно слышать. Особенно вот в стране, действительно, в стране, победившей фашизм, вот такие аналогии, мне кажется, это вот признак глубокого психического нездоровья, вы уж извините.
Слушаем еще вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Меня зовут Петр, я из Москвы.
Ваш вопрос, Дарья.
Мне кажется, уже этот вопрос не один раз обсуждался. Совершенно ясно, что в такие переломные моменты истории, в которых Россия находится, в те моменты истории, в которых она сама еще не определилась, написание какого-то учебника единого просто невозможно. Но написан он, конечно, будет, и это хорошо, потому что вот я в советское время учился по единому учебнику, окончилось это таким разномыслием, что и страна развалилась. Ну вот Владимир Владимирович в центре толерантности это сделал заявление, но оно у него, как всегда, кем-то навязано. Я предполагаю, что это такие люди, как господин Небинский, Игорь Чубайс и так далее. Вот он постоянно хочет что-то такое загнать в какие-то прокрустовые рамки и жить спокойно, что ли. Конечно, этот учебник должен быть таким, что он будет восхвалять Владимира Владимировича, почти пожизненный аж президент, по-видимому, будет оправдывать те события, которые являются антинациональными по распаду страны. И мы, кстати, не русские, а великороссы. И войну выиграл советский народ, а не русский народ, так называемый. Как в этой проблематике будут разбираться, я не знаю. Но всякие процессы хороши, потому что они уже процессы чему-то нас учат. Спасибо.
Ну, что касается восхваления Путина и конкретно путинской эпохи, здесь есть один простой рецепт. Как этого избежать? Довести повествование, условно говоря, там, до какого-то 2000-го, да, года, чтобы ни у кого не было подозрений там, и почвы для спекуляций в пользу нынешней власти. Это было бы скромно, правильно и благородно, потому что если, так сказать, мы в период правления, да, в период, когда человек находится у власти, пишем о нем так или иначе, вот, это всегда приобретает некий оттенок двусмысленности. В принципе, все учебники, они останавливались, вот там, грубо говоря, там, до 91-го года, например, как рубежная такая дата, там, можно сказать, до 2000-го года теперь появился новый рубеж. Вот, я думаю, что, конечно, хватит ума и так-то разработчикам этого учебника, если уж он будет, да, сделан. Вот, поступить именно таким образом. Вот, но, конечно, конечно, я не могу приветствовать эту инициативу, я просто считаю ее нереальной, нереалистичной. Вот, и либо это будет такое объективистское исследование, можно сделать, но тогда нужно вот после каждого абзаца делать сноску, что существует и другая альтернативная версия там. Вот есть такое видение, что вот было все так и так. Вот, так можно сделать, и с научной точки зрения так бы было бы правильно. Но тогда, извините, будет каша в голове у ребят, потому что вот ребячья психика, да, детская, давайте не будем еще забывать о возрастной психологии и психофизических особенностях ребенка. Вот такой дуализм сознания для детей, он не свойственен. Ребенок всегда принимает некую, так сказать, концепцию, ту или иную, да, вот, вот, вот провести вот это вот разделение, это очень сложно. Вот это очень сложно. И как с этим справиться, это, в общем-то, вопрос такой, что называется, на подумать. Вот. А, опять же, я скептически отношусь к перспективам создания подобного учебника по куче причин, вот, не только идеологического свойства. Вот. Я достаточно хорошо представляю, как работает наша государственная машина, как работает наша власть, Министерство образования, сколько заинтересованных различных групп вокруг вот этого образовательного процесса, сколько различных разнонаправленных интересов. Вот, какой конфликт существует в исторической науке. Вот в этих условиях, ну, не получится такой учебник создать. Просто не получится. Либо это будет какая-то очень такая попытка, которая будет там девальвирована, развенчана. Опять же, это очередной вот этот учебник Филиппова и Данилова, на котором кто только не выспался. Вот. Он, в общем, неплохой учебник, но, опять же, вот он грешил вот как раз вот этим стремлением все запихать в одну книжку. Там тебе и Сталин эффективный менеджер на одной странице, на другой странице он кровавый тиран, вот, на третьей странице он там великий строитель там социалистического строительства, вот, то есть как в мультике, да, вот ваш сын дядя Шарик, то есть кто писал, как бы, какую главу, вот, то мнение превалирует. В результате картина совершенно шизофреническая. Вот, мне кажется, что вот примерно такая судьба и ждет этот учебник.
Да, помните, Николай I разрешал Пушкину писать историю только до 25-го года, до своего воцарения, разрешал ему в архивах сидеть, вот, доступ давал к архивам, и Карамзин, историк государства российского, тоже не доводил до с новейших времен, хотя сам простудился на Сенатской площади, выбежав посмотреть, что там происходит. Слушаем вопрос, вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Это Виталий Евдокимович, город Лобня. Ну, я, вы знаете, в годах и последнее время я стал большим пессимистом только по отношению к истории. Потому что, по моему мнению, создать абсолютно объективный учебник истории невозможно. Вы соберете 20 историков и получите 20 учебников, иногда с диаметрально противоположными точками зрения. Но это ладно, все экскурсии философские. Мое предложение такое. Можно и нужно написать сейчас историю только до 1991 года. А вот то, что касается дальше, сейчас никаких учебников не надо. Сейчас сосредоточить внимание на сборе материалов, ведь куча действительных участников этих событий было, их тысячи сейчас. Собрать материалы, собрать воспоминания. Когда все это дело устаканится, лет, скажем, через 10, через 15, когда другие персонали будут, и тогда, мне кажется, можно будет в какой-то степени приблизиться к объективной, так сказать, трактовке исторических событий.
Спасибо.
Может быть, я не прав?
Давайте Дарье дадим слово.
Ну, по большому счету, наш собеседник, конечно, прав. В том плане, что любой исторический материал, он должен как бы вылежаться. Вот. Он должен пройти проверку временем. Вот. И, наверное, конечно, переосмысление вот того, что происходит сегодня, это задача, в общем-то, для нас, для очевидцев и участников, достаточно сложная и, не побоюсь сказать, непосильная. Вот. Я очень не завидую, если честно, тем, кто будет писать учебники про наше нынешнее время. Вот, потому что на самом деле, ну, скажем так, может быть, конечно, у меня очень узкий взгляд, там, из-под столика, да, вот как есть такое стихотворение, я на мир взираю из-под столика. Вот. Я пока что не вижу, да, какого-то вот позитивного примера именно исторического развития, исторического прогресса. Вот, потому что на самом деле при всей сложности, противоречивости, нелинейности российской истории, она шла всегда вперед по пути прогресса, вот, пусть с кровью, с болью и так далее. Вот сейчас вот этот вот процесс загнивания всеобщего, да, всеобщей деградации, он настолько виден, он настолько очевиден не только вот в каких-то больших событиях, да, но и даже вот в каких-то исторических мелочах, которые так всегда важны именно для историка. Вот. Я, честно говоря, просто не очень понимаю, о чем вот летописцы будущего будут писать. То есть для меня вот этот вот 20-летний период – это какой-то такой большой провал, такой межвремени. Вот. На самом деле вот история знает подобные примеры. У нас считалось, что, вот, допустим, после Петровский период, да, когда вот шла вот эта вот, шел калейдоскоп, да, это самое, без времени, там, смутное время и так далее. Вот, сейчас у нас даже, в общем-то, полноценные смуты-то нет, у нас нет ничего, непонятно, вот, то есть идем, так сказать, по нисходящей. Вот, и я очень рада буду ошибиться, вот, если кто-то сможет сформулировать какой-то другой, более оптимистический взгляд. Вот пока вот я бы, вот как, несмотря на то, что я профессиональный историк и так далее, я бы писать на современные темы не рискнула. Но вот приведу пример вот с самой же собой. Я в 95-м году, закончив Московский государственный университет, была одержима написанием диссертации и начала это делать. И написала уже значительные, так сказать, ну, большую часть текста, скажем так. Вот, потом я избралась в Государственную Думу, и это помешало мне довести процесс до конца. В общем, в итоге я так и не защитила диссертацию. Вот, но проблема в том, что вот этот вот мой написанный мной кирпич, его смело можно просто перечеркнуть вот так вот крест-накрест и отправить в известное место, потому что настолько изменились реалии, настолько изменились подходы, что вот научная ценность, научная значимость, вот именно я фиксировала события постсоветской эпохи, скажем так, да, вот в России и сопредельных странах. Вот, сейчас, к сожалению, люди просто не поймут, о чем речь, потому что все настолько поменялось. Ну, что там прошло, там, 15 лет. Вот, нужно все писать заново, все, потому что все будет по-другому. Концепция будет по-другому, взгляды, источниковая база будет, статистика будет другая, все будет другое. Наверное, с точки зрения историка, это не совсем нормально. Не совсем нормально, потому что, ну, что такое 15 лет? Как один миг, да, в историческом масштабе. Но вот тем не менее, ну невозможно, невозможно по нынешнему, на нынешнем материале, на актуальном, написать что-либо научно ценное. Потому что ревизия вот этого своего же материала ты потом сам будешь переосмысливать через 5 лет и поймешь, что вот сейчас ты бы написал уже совершенно по-другому.
Как по-вашему, будет в духе модных тенденций объявлен какой-то тендер на...
Конечно,
создание
будет.
Этого единого учебника.
Я даже уже могу предвидеть участников, фигурантов. Вот, могу уже какие-то прогнозы строить на победителей. Вот, к сожалению, что касается тендеров, это же вообще очень интересно. У нас теперь все на конкурсной, на тендерной основе, потому что есть всякие антимонопольные законы. Вот, о противодействии коррупции, да. Вот, тем не менее, цену этой прозрачности вы сами себе примерно представляете. Вот, и здесь касается все это не только госзакупок, но и вполне себе вот этих самых материй. Здесь все развивается по тем же самым законам. Заранее известен круг участников, заранее известен, кто победит, там, кто получит какой-то утешительный приз и так далее. Вот, поэтому... Я как раз считаю, что вот не нужно плодить сущности, не нужно порождать новую, так сказать, коррупционную и всякую другую почву. У нас очень много качественных учебников, книг исторических. Вот нужно взять вот тот массив, который существует сейчас, вот, и на основе этого сделать учебник. А все, что будет писаться на коленке в надежде, так сказать, успеть к ноябрю месяцу, так сказать, до тендера, это все можно уже смело выкидывать в утиль.
Да, похоже, что это так. Напомню, что президент России Владимир Путин счел необходимым разработать единые учебники истории для средней школы и даже подчеркнул, что они должны быть написаны хорошим русским языком и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Эту тему мы сегодня обсудили с нашей гостьей, депутатом Государственной Думы второго созыва от фракции КПРФ Дарьей Митиной. И большое спасибо за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо.
На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».